Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Брат мой возлюбленный, ты, который не можешь погасить в себе чувство злобы к тому, кого ты называешь врагом своим, поди сюда, стань у гроба Господа твоего, взгляни на его язвы пречистые и усади своего сердца грешного. Его ли мы с тобой не оскорбляем грехами своими? А вот смотри, чего не вытерпел он за эти наши грехи. Что же значит все оскорбления, какие нам с тобой могут причинить люди в сравнении с теми муками крестными, какие претерпел за нас Христос, Спаситель наш? И кто же после этого посмеет считаться с ближним своим из-за какого-нибудь слова обидного? Кто посмеет у гроба сего не простить даже самому заклятому своему врагу? Или скажешь: «Не могу сломить себя, не слажу со своим сердцем грешным». Не новость это, друг мой, на то жаловался даже апостол Христов Павел. «Бедный я человек», — взывал он, — «потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Но он же говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Пожалуйся и ты на свое бессилие Христу, твоему Спасителю, и Он подаст тебе благодатную силу возлюбить врага твоего. Ведь тот, кого ты считаешь врагом своим, дорог ему так же, как и ты. Ведь и за него, как и за нас с тобой, Господь страдал на кресте. Суди же сам, приятно ли отцу, когда дети ссорятся? Приятно ли Спасителю нашему, если мы будем враждою утешать своего исконного врага, дьявола? Сделай же ради Христа Спасителя твоего над самим собой хотя малые усилия. Забудь хотя на минуту, ввиду сего святого гроба Христова, что тот человек — враг тебе. Представь, что это любимый брат твой, и спроси себя, как бы ты поступил, если бы он почему-нибудь стал немирен к тебе. И как подскажет тебе совесть твоя, так и поступи с врагом своим. И тогда верь, в твоем сердце загорится тот благодатный огонек любви к нему, который разгонит мрак вражды, согреет твое сердце и незримо коснется сердца твоего врага и сделает тебе из него лучшего друга. О, любовь божественная, сладчайший Спаситель наш Иисусе Христе, научи нас любить тебя от всего сердца нашего, да в любви Твоей пребывающие возлюбим друг друга и возлюбленнее будем Отцом Твоим Небесным. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств души в подвигах воздержания и молитвы накануне спасительных дней Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе сыропустной, прощенному воскресению и, собственно, началу 40-дневного Великого Поста Святой Четыридесятницы. Господь говорит нам: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут». Велит нам Господь наш смотреть на полевые цветы для того, чтобы мы получали от них некую духовную пользу. Ибо как пчела, летая по цветам, собирает с них мед, так и мы, взирая на телесными, не телесными только, но и душевными очами на цветы, соберем духовную сладость, научимся некоему познанию, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Во-первых, Господь наш, поучай нас не стяжанию, или лучше сказать тому, чтобы мы не заботились слишком о приобретении имения, о пище, об одежде, об украшениях, о богатствах. Велит нам смотреть на полевые цветы, как они растут, не трудятся, не прядут, а Бог их так одевает. Не подумай, что Бог этими словами запрещает трудиться, иметь житейские попечения. Нет, Он запрещает только излишние попечения, которые бывает соединено со грехом и опасностью. Господь говорит о тех, которые не надеются на промысл Божий, ненасытно ищут обогащение, забывают Бога и обижают своего ближнего грабежом, воровством, разбоем и всякими неправдами. Смотреть на цветы полевые Господь велит еще и для того, чтобы мы познавали суету и скоротечность этой нашей жизни. Помните, что говорит Давид: «Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, тако отцветет». Вся жизнь наша, как будто один день, как день имеет утро и вечер, так и в жизни наше утро — это рождение наше, а вечер — кончина смертная. В этом-то дне, то есть в жизни, мы как будто трава. Человек рождается и уже приближается к смерти. Едва расцветает, как уже отцветает. Посмотришь ли на красующуюся молодость? Это цветок, которому нечего ждать, кроме того, что ему скоро придется поблекнуть. Взглянешь ли на цветущие красотой лица, и этот цветок, в тот же день увядающий и в прежнее состояние безобразия обращающийся. Видишь ли человек телом бодрого, сильного, здорового? Опять цветок, который из-за какого-нибудь маловажного случая тотчас потеряет и силы, и бодрость, и здоровье. Смотришь ли на богатство и роскошь? И это все цветок, который может исчезнуть за одну ночь, по слову Господа. Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Видишь ли великую славу человеческую? И она цветок, по слову апостола. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Умрет человек, и слава его погибла. Когда он умирает, то все оставляет, и не сходит с ним слава его. Да, непрочна красота цветов, недолго жизнь наша. Thank you. Иисус, сын Сирахов, берет столетнюю жизнь человека и сравнивает эти 100 лет с одной каплей воды. Число дней человека, пишет он, много, если 100 лет, как капля воды из моря, так малы лета его в дни вечности. Слышите, что он говорит? 100 лет жизни человеческой столь же ничтожна в сравнении с вечностью, как одна капля воды в сравнении с целым морем. По нашему мнению, 100 лет — долгая жизнь, и мы удивляемся, когда слышим, что кто-нибудь дожил до 100 лет. А по мнению сына Сирахова, и в самом деле это так. Столетняя жизнь есть только одна капля воды. Взвесь одну каплю в сравнении с целым морем. Много ли в капле весу будет? Сравни 100 или 1000 лет с бесконечной вечностью. Долг ли век покажется? Вот как кратковременна жизнь наша, которой мы наслаждаемся как красивым цветком. Оттого и не думаем, что этот цветок скоро завянет. Но я опять обращусь к словам Господа, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Как же растут полевые лилии, цветы? Они растут и раскрываются к небу. Господь наш велит нам смотреть на это и учиться у цветов тому, чтобы наши помыслы сердечные, наши желания, наши привязанности обращать не к земным пристрастиям, но к единому Богу, чтобы любить не тварь, а Творца, желать не земного, но небесного, искать не дольних, но горних. Если человек, по слову псалма певца, яко трава, то помыслы в сердце будут яко цвет или листочки цветов. Вот их-то человек и должен раскрывать Богу, Создателю своему, о Нем едином всегда помышлять, Его единого в своих помыслах содержать. У кого сердце и ум расположены к сему, у того и цветы эти не останутся без плода, но принесут плод воистину божественный. Кто всегда помышляет о Боге, тот любит Бога. Кто всегда мыслит о земном, тот любит землю. Кто что любит, тому и сам подобен, святитель Дмитрий Ростовский. Божие всеведение не упраздняет и не связывает свободы человека. Бог стоит над временем и над пространством. Бог знает о том, что произойдет в будущем с каждым человеком. На самом деле, Бог по своему предвидению знал о поступках человека, но это знание оставило свободным выбор человека, а не обусловило его. Приведу пример. Врач может знать, что болезнь у его пациента смертельна, но больной умирает вовсе не от предвидения и диагноза врача, а от развития самой болезни. Возьмем другой пример. Конь стремглав бежит к обрыву. Человек не может предвидеть, что конь разобьется, но это предвидение не определяет поведение коня. Господь никогда не отнимает у человека свободной воли, а только предвидит ее результаты. Слово «предопределение» говорит о том, что Бог стоит над временем и будущее видит как настоящее, но дает развиться добру и злу. Без этого сама свобода была бы фикцией. Святые иродивые обычно говорили в притчах, их предсказания могли послушать или не послушать, так что и здесь насилия не было. эсхатология мира в образах и картинах показана в Апокалипсисе, но разве мы можем сказать, что история человечества детерминирована Апокалипсисом? Она оставалась бы одинаковой, несмотря на то, был бы написан или не написан Апокалипсис. Величайшее благо для человечества — искупительная жертва Спасителя. Распятию Христа содействовал Иуда, однако ничто не оправдывает его предательство, так как он поступил согласно своей злой воле. Господь только обратил зло в служение добру, но сам предатель обрек себя на вечную гибель. У некоторых подвижников был дар прозорливости, и они могли знать будущее и открывать людям волю Божию. Обильными дарами благодати Духа Святого обладали преподобные Серафим Саровский и Амвросий Оптинский, но теперь оскудея преподобные. Может быть, есть прозорливцы, но они прячут себя от мира. Старцы сказали о нашем времени, что надо искать не прозорливых, а благочестивых. И прозорливость прежних подвижников входила в промысл Божий, и отсутствие или скрытость таких старцев в настоящее время также входит в промысл Божий. Промысл Божий мы не можем нарушать уже потому, что не можем знать его. Поэтому нам надо стараться жить по Евангелию, а не искать ключа от запертого ящика. Хотя промысл Божий для нас неизвестен, однако мы можем постараться поступать согласно Ему, соблюдая следующие условия. Первое — проверять свои поступки и планы через заповеди Священного Писания. Второе — быть откровенными со своим духовным отцом и брать у него благословение на всякое дело. Третье. Регулярно посещать богослужение и руководствоваться церковным уставом своей жизни. Четвертое. Молиться о том, чтобы Господь внушил, как поступать по Его воле. Пятое. Бороться со страстями, которые противятся действию благодати, и хранить свою совесть в чистоте. Шестое. Стараться сажать в сердце непрестанную Иисусову молитву, тогда наша воля приблизится к воле Божией. Архимандрит Рафаил Карелин. Для чего заповедал Господь любить врагов? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, памятозлобия и сподобить величайшего стяжания совершенной любви, которую невозможно иметь тому, кто не всех человеков равно любит, по примеру Бога, всех людей равно любящего и хотящего всем спасися и в познании истины прийти. Брат сказал: «Вот, отче, я оставил все, родство, имение, утехи и славу мира, так что у меня ничего нет, кроме этого тела. И однако же брата, ненавидящего меня и отвращающегося от меня, любить не могу, хотя и нужу себя на деле не воздать ему злом за зло. Скажи мне, что должен мне сделать, чтобы я возмог от сердца любить такого, да и всякого, каким-либо образом оскорбляющего меня и наветующего на меня?» Старец ответил: «Невозможно любить оскорбляющего даже тому, кто отрекся от мира и от всего, что в мире, если он истинно не познает цели Господню. Когда же даст ему Господь познать все, и он возревнует ходить по указанию ее, тогда возможен он от сердца любить ненавидящего и оскорбляющего, как любили и апостолы, возлюбившие ее. Совершенная любовь не разделяет единого естества человеков по различным их нравам, но всегда, смотря на оные, всех человеков равно любит. Добрых любит как друзей, а недобрых как врагов, благодетельствуя им, долго терпя, перенося ими причиняемые, отнюдь не отплачивая им зла, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать и их себе друзьями. Но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам. Так и Господь наш и Бог Иисус Христос, являя свою к нам любовь, пострадал за все человечество и всем равномерно даровал надежду воскресения, хотя, впрочем, каждый сам себя делает достойным или славы, или мучения адского. Внемли себе, не в тебе ли самом, а не в брате кроется зло, разлучающее тебя с братом, и поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви. Преподобный Максим Исповедник. Серебролюбие, содействующее прочим страстям и питающее их, есть по слову апостольскому корень всех зол, потому Господь Иисус Христос предостерегает: «Да не будем серебролюбивы, да воздержимся от душепагубного многосяжания земных сокровищ, кое разлучает наше сердце от Бога и закапывает его в землю». «Не собирайте себе сокровищ на земле, — глаголит Господь, — где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Собирающий земные сокровища собирает себе муку и страх. Он теряет себя в своих сокровищах и погребает свое сердце под прахом. Многие святые мужи древности, правда, имели великие богатства, как-то Авраам, Иов, Давид и многие другие, однако они не имели пристрастия к богатству, но все имущество считали Божиим. Мы непрестанно находимся в обществе своего сокровища, на земле ли оно или на небе. Наши мысли с нашим сокровищем, наше сердце с нашим сокровищем, вся наша воля с нашим сокровищем, на земле ли оно или на небе. Мы привязаны к своему сокровищу, как река к своему руслу, на земле ли наше сокровище или на небе. Если мы обогатимся сокровищами земными, то будем временными богачами и вечными бедняками. Если же обогатимся сокровищами небесными, то будем временными бедняками и вечными богачами. Нам предоставлена возможность выбрать одно или другое. В этой свободе выбора и заключается наша слава, но и наша мука. Если мы изберем вечные сокровища, недоступные ни моли, ни ржи, ни ворам, наша слава будет вечной. Если же мы изберем другие сокровища, кои вынуждены будем оберегать от моли, ржи и воров наша мука будет вечной. Во внутреннем смысле под земными сокровищами, разумеется, и вся земная ученость, земная культура и земное благородство настолько, насколько они отделены от Бога и Евангелия. Забвение истребляет эти сокровища, как моль. Жизненные скорби и страдания точат их, как ржа, а лукавый дух подкапывает и крадет их, как всякий вор. Собирать сокровища небесные всем внутреннем смысле значит обогащать свой ум познанием Божества и воли Божией и обогащать свое сердце и душу культурою и благородством евангельским. Ибо лишь такое богатство, не приходящее и не подвержено ни истреблению, ни краже. Собирая себе подобное сокровище, мы сразу же отдаем его на хранение Богу. А то, что у Бога удалено и от моли, и от ржи, и от воров, это сокровище Бог вышлет нам в Сретение, когда мы после телесной смерти пойдем в Сретение, то есть навстречу Богу. Это сокровище и изведет нас пред лице Божие. А всякое иное сокровище, которое и на земле разлучало и удаляло нас от Бога, на небе разлучит и удалит нас от Бога на веки веков. Ибо если мы предали свое сердце земным сокровищам, то мы предали свою душу сатане, и тогда будем мы подобны воинам, изменившим своему знамени и сдавшимся своему лютому и коварному врагу. Посему отверзем очи, пока еще есть время. Будем твердо веровать, что окончательная победа будет не за дьяволом и его слугами, но за нашим царем и воеводою Христом. Так поспешим же принять победоносное оружие, благословленное им для брани. Великий пост — оружие для нас светлое и славное, а для супостата нашего — грозное и смертоносное. Воздержимся от объедение и пьянство, дабы ими не отягчить сердец наших и не похоронить их в тлении и тьме. Воздержимся от собирания земных сокровищ, дабы сатана через то не разлучил нас от Христа и не принудил сдаться. А когда постимся, будем поститься не ради похвалы человеческой, но ради спасения души своей и во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Его же с Отцем и Святым Духом славословят ангелы и святые на небе, и праведники на земле, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы приблизились к воскресному дню недели сыропустной, прощенному воскресению. В эту неделю Святая Церковь приводит нам на память изгнание прародителей из сарая за непослушание и невоздержание, чтобы этим несчастьем нагляднее представить всю важность предлежащего подвига, а в утрате райского блаженства указать предмет, достойный покаяния и слез. Пример прародителей показывает нам всю тяжесть греха и его пагубные последствия и научает убегать невоздержание как начало и источника грехов и обращаться к покаянию как единственному средству избавления от гнева и суда Божия. В евангельском и апостольском чтениях Святая Церковь предлагает последние свои наставления касательно подвига, собственно, поста. Пост должен начаться прощением людям, их согрешений и отвержением дел тьмы, состоять в нелицемерном исполнении правил пощения и неосужденном отношении к ближним. Примирение со всеми, отпущение и прощение всем согрешений пред нами есть первое, главное и необходимое условие примирения нашего с Богом, очищения и оправдания от грехов. Без этого примирения со всеми, без этого погашения взаимных огорчений и вражды между собою нельзя приступать к Господу, нельзя и начинать святые поприща поста и покаяния. Отсюда произошел обычай православных христиан и спрашивать прощения друг у друга, равно как ходить на могилы умерших для той же цели, почему самый день называется в просторечии прощенным и прощальным. Святой Иоанн Златоуст учит: прощать другим мы должны не на словах только, но от чистого сердца, дабы своим памятозлобием не обратить меча против себя. Оскорбивший нас не причинит нам зла столько, сколько мы сами причиним себе, питая в себе гнев и подвергаясь зато осуждению от Бога. Если мы возлюбим обидевшего нас, то зло обратится на главу его самого, и он жестоко постражнет. А если будем негодовать, то сами постраждем, и притом от самих себя. Этим днем заканчивается вкушение сыра, яиц и рыбы. Почему эта неделя называется также и сыропустом, то есть отпущением или прекращением сыра? Сообразно установлению приготовления к Святой Четыридесятнице, предочищая души и тела верующих подвигом поста, Церковь в неделю сырную не сочетает браков. В среду и пятницу этой седмицы не совершает литургии, а вместо ее часы и, как в дни Четыридесятницы, в эти два дня сырной седмицы с коленопреклонением произносит молитву святого преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего» и прочее. Кроме того, в кануне среды этой седмицы для примера и поощрения приготовляемых к посту прославляет ветхозаветных святых, пребывавших в подвигах поста по словам Господа: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и в плаче и в рыдании». В пятницу сырную воспоминает крестное страдание Спасителя, а в субботу творит память всех святых преподобных и богоносных мужей и жен, просиявших пощением, в честь которых синоксарь в субботу начинается стихами «Душам праведных, коих память всегда пребывает, приношу слова непрестающей хвалы». Как воинов ополченных и готовых на брань, воеводы одушевляют наставлением и напоминанием им о воинах, отличившихся мужеством и храбростью, так Церковь при ополчении нас на духовную брань в дни Святой Четыридесятницы укрепляет нас на духовные подвиги примером святых подвижников. Изобразив вкратце дела Божие от начала мира и приблизив нас ко вратам Святой Четыридесятницы, Церковь в воскресный день сыропустной седмицы приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание. представляя в утрате ими невинного блаженного состояния достойный предмет для слез и покаяния в святую Четыредесятницу. Сообразно с литургийными словами Евангелия в последний день пред Великим постом, внушающими прощать ближним согрешения и примиряться со всеми, православные христиане дни сырной седмицы называют прощенными, то есть примирительными. В древние времена пустынники египетские собирались в последний день сырной недели для совокупной молитвы и, испросив друг у друга прощения и благословения, расходились по окончании вечерней по дебрям и пустыням для уединенных подвигов в продолжение Четыредесятницы. Врата обители заключались до недели Вай, в которую пустынно-подвижники обыкновенно возвращались в монастырь. И ныне благочестивые сыны Православной Церкви в последние дни сырной недели по древнему благочестивому обыкновению в знак взаимного примирения и прощения молятся об умершей и посещают друг друга в продолжение сырной седмицы. В воскресный день этой седмицы по совершении общего прощения во храме на вечернем богослужении в знак примирения и освящения постановлено Церковью для верующих лобызать и священные изображения Бога и святых. Чин богослужения в сырную седмицу получил начало свое в древние времена христианства. О церковном воспоминании и знании прародителей из рая в сырную неделю говорит в письме своем об уединенной жизни Феофил, патриарх Александрийский, живший в IV веке. Святитель при вступлении в Четыредесятницу, говоря о важности поста и молитвы, между прочим, представляет в пример пощение ветхозаветных пустников Давида, Ананию, Азарию, Мисаила. Святой Григорий Ниский при вступлении в Четыредесятницу поучал: «Все вы, любящие Бога, паче, нежели удовольствие чрева, с радостью и благодушием вступите во дни поста. Может ли называться мужественным тот борец, который еще при начале подвигов обнаруживает скорбное малодушие? Не печальтесь, подобно детям, ведомым в училище, не ропщите на дни очищения, не ждите конца седмицы, как ждут появления весны после холодной зимы». Подобно святому Григорию Нискому пред вступлением в Четыредесятницу поучал в VI веке Лев, великий епископ римский. В IX веке Феодор и Иосиф Студиты, Христофор, Протосинкрит написали многие песнопения, ныне поемые Церковью в сырную седмицу. Давайте еще раз вспомним евангельское чтение нынешнего воскресного дня с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайные, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 21.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Бог.
Наступает Великий пост, 7 недель Святого Поста, стоящий преддверием великого праздника во славу Христа Спасителя, по выражению святых учителей Церкви, лестница, по которой христиане должны восходить к духовным совершенствам. Сумевший и успевший пройти твердой стопой по этой лестнице способен принять в себя дары Святого Духа и созерцать величайшие таинства Христова воскресения. Каков же должен быть наш пост, чтобы он был угоден Богу и спасителен для нашей души? Над решением этого вопроса человеку нет необходимости мудрствовать. Необходимые качества поста указаны в нынешнем Евангелии. Итак, первое условие нашего говения и христианского поста — незлобие души. Человеку гордому, человеку немиролюбивому, строптивому недоступны утешение истинного поста. Когда душу нашу обуревают злые воспоминания и неблагожелательность, когда наше сердце беспокойно волнуется чувством гнева, мести и ненависти, то мы не постимся и не говеем. В этом состоянии человек, хотя бы уста его и повторяли слова молитв, а слух внимал церковным песнопением, не замаливает свой грех, но усугубляет его. В этом состоянии человек раб страсти. Истинный же пост возбуждает в душе чистейшее, благороднейшее чувство любви. Трезво и разумно проходит пред сознанием человека великость той цели, какой он направил свою душу. Достижение этой цели обставлено величайшими качествами любви. На пути к этой цели желающему должным образом провести Великий пост нужно ни на минуту не забывать обязанности быть кротким. Кротость и уступчивость — это первое деяние христианского поста. Умение сдержать гневный порыв, умение удалить от себя зависть и соперничество, навык поступиться великодушно своими правами — это есть первое богоугодное начало поста христианского. Продолжая идти в том же направлении, человек-христианин в дни поста должен выработать в себе еще ценные добродетельные качества снисходительность. В забывчивости о своих личных недостатках мы часто являемся грозными и страшными по отношению к человеческим ошибкам и проступкам. Горьким словом, презрительным взглядом мы унижаем личность другого человека. Это есть тот грех, который губит любовь нашей души. Благо тому, кто во дни поста успеет сломать и сокрушить в себе этот грех и на его место водворить в душе благожелательность, дружескую услужливость и другие чистые и честные свойства божественной любви. Таким образом, главное и первое условие поста — приобретение человеком любви к человеку. Любящая душа, озаренная светом благодати, украсится дарами Святого Духа.
Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. слава Тебе, Боже! Аллилуйя!
Второе условие христианского поста изображено в следующих словах самого Иисуса Христа. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Не лицемеры, лицемеры соблюдают правила поста и говения только на показ людям, а не для Бога постятся. Они хотят, чтобы другие их считали постниками, а не того, чтобы постом расположить свою душу к добрым делам и угодить Богу. Лицемерный пост оскорбляет Бога, отвращает Его любящее и правосудное око от человека. Истинный пост должен быть предпринимаем для Бога, то есть для того, чтобы возможными душевными и телесными подвигами очистить душу от грехов, расположить ее к добру. Очевидно, такая душевная деятельность труднее, нежели лицемерное телесное прощение. Здесь человек находится в ежеминутном соприкосновении со своей совестью. Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, о сокрушении сердца. Она постоянно показывает нашему сознанию душу в ее неприглядных положениях. Когда больной человек видит осязательно язвы на своем теле, очевидно, он переживает глубокое горе. Он скроет эту язву и не будет ее выставлять на показ как услаждение своего самолюбия. Так и сознание духовного несовершенства есть первый шаг в стремлении его исправить. Третье условие христианского поста по учению Евангелия — это постоянное мысленное обращение человека к небесному счастью, приобретенному для нас Иисусом Христом. По наставлению Святой Церкви мы должны постоянно молиться и думать о том, как бы получить небесное Царство. Нас крестили младенцами в купели за тем, чтобы мы попали в это Царство. Нас подводили к чаше Христовой только за этим словом. Молитва наша и общественная, и частная, одинокая, есть просьба этого Царства. Но чаще всего наша жизнь явно отрицает это стремление. У человека является в данном случае странное и непостижимое несогласие с самим собой. Это зависит от простой причины, от того, что многие из нас неясно, слабо и неопределенно представляют себе небесные блага и вообще душевные наслаждения. А между тем, это представление небесного и чистого и составляет для человека истинное блаженство, истинный источник воды живой, про который беседовал Иисус Христос однажды с женой самарянской. Мы действительно привыкшие вести расчеты только с настоящей действительностью, похожи на людей, которые утоляют жажду мутной и гнилой водой. Но это удовлетворение незаметно несет за собой ослабление и расстройство сил. Душа человеческая не может быть довольна настоящим, ограниченным, чувственным. Ей необходимо блаженство не на время, но навсегда. Когда мы истинно любим, нам хочется любить не на срок, но вечно, вечно, бесконечно. Время, временное обладание — это эгоизм, чувство, недостойное человека, и есть нечто иное, как животное услаждение чувств. Когда мы смотрим на небо, наполни текущие весенние воды на прекрасный луг, на шумящий лес, то всегда в душе является не столько радости, сколько томление. Душа чего-то ищет, куда-то стремится, облекается в думы и воспоминания, скорбит и изнемогает. Мы слушаем вой бури, гром тучи, пение, музыку, и испытываем то же самое вместе и радость, и печаль. Мало ли примеров, что люди плачут от самого прекрасного, усладительного пения. Что же все это значит? Это значит, что бессмертный дух наш, прикованный к страстной плоти, заключенный в беспорядок, суету и безобразие, слышит тогда стройный голос своей отчизны, видит, хотя не ясно, неописанную красоту небесного блаженства, вспоминает свой нетленный вечный рай. Итак, самое лучшее и высшее наслаждение наших чувств есть явное указание на небесное наслаждение. Так нужно смотреть на все чувственные наслаждения. Это суть подобия вечного блаженства и неприходящей радости. Они прямые или косвенные напоминания о нем и призывания к нашему вожделенному Отечеству. Пусть каждый из нас поставит за необходимость стремление к высшим духовным наслаждениям. В них, только в них, и небо, и вечность, и рай, и самые люди, как ангелы. Эти наслаждения чистые и святые. Они успокоительно ведут человека посреди сени смертной. Они вожделенные Отечества подают нам, рая, паки, жителей нас сотворяя. Потому-то Спаситель в Евангелии, которые вы слышали, предупреждает: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Вот урок нашей Матери Церкви в день прощания нашего с грехами и суетой. Не будем учениками рассеянными ленивыми, этот урок весьма важен для тех, кто хочет говеть и кто хочет поститься. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Образ хранения поста Святой Четыридесятницы был определен издревле. Древние христиане соблюдали этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до 9 часа дня. Третий пополудни. Пищу кушали они после 9 часа, употребляя хлеб и овощи и воздерживаясь от мяса и вина, также от сыра и яиц даже в субботы и воскресные дни. Исключения из этого порядка допускались только в крайней нужде, болезни. И сегодня требования устава не изменились. В этот пост во все дни разрешается только растительная пища. На Благовещение Пресвятой Богородицы и вход Господень в Иерусалим разрешается рыба. Не разрешается Великий пост мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, колбасы, рыба и прочие. Пост заповедан самим Богом, ибо в пророчестве святого Иулия сказано: «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, назначьте пост». Особенно усердно и ревностно положено поститься в первую, четвертую крестопоклонную и страстную седмицы, а в Великую Пятницу, в день всеобщей скорби христиан, о распятом Спасителе не полагается вкушать пищи до вечера. Уже в ветхозаветные времена пост составлял один из основных элементов аскетической жизни. Постились люди в знак покаяния, постились пророки и учители Израилевы перед выходом на проповедь и служение, постились и цари и простолюдины для того, чтобы примириться с Богом, принести покаяние и через воздержание явить Богу свою любовь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Дорогие радиослушатели, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу у вас, всех возлюбленные другие благочестивые слушатели, прощения не только делом и словом, вещаемым вам, но и мыслью, всем своим верением и неверением в эти спасительные покаянные дни начинающегося Великого Поста. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружии света, о чем напоминает нам апостол языков божественный Павел, вступая на спасительные поприще святой Четыридесятницы. Благодатью своей Бог да простит и помилует всех нас. Аминь. До встречи ровно через неделю, дорогие слушатели.